эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И мы проведем его вместе уже с ветераном нашего подкастного движения Камилем Давудовым. Камиль, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Я не думаю, что у нас сегодня много поводов для оптимизма в свете вчерашнего матча в Дортмунде. Но спрошу вас, стало ли для вас это неожиданным? Ожидали ли вы чего-то другого все-таки от этой игры?
Ну, в целом, конечно, результат был ожидаемым. Все те проблемы, которые нас преследовали последние дни, месяцы, они полностью обнажились в этом матче. Поэтому, собственно, то, что ожидали, то и получили. Вот так.
Как-то нет в голосе у вас оптимизма. Скажите, а что это может быть? Ну, значит, все знают, все. Я имею в виду, что болельщики знают, эксперты знают. Не эксперты, но которые имеют слово, тоже знают. Проблемы Арсенала известны. То есть там нет ничего нового. Это проблема в опорной зоне. Проблема, связанная с тем, что оголяются фланги во время атаки, оставляются пространства, когда соперник может... То есть, грубо говоря, каждый угловой для Арсенала является проблемой для самого Арсенала. Потому что Арсенал подал угловой, мяч выбили, и там убежали сразу 3 в 3. То есть этой проблемой ни месяц, ни год, ни два. Весной 2014 года она обнажилась в таком катастрофическом режиме просто, да? Потому что выяснилось, что команда, которая вот так уязвима и пропускает два гола, она дальше полностью рушится ментально. То есть она не способна вообще никакому сопротивлению дальше, получив вот такой удар. Что, почему все это продолжается? В чем причина, на ваш взгляд, того, что все это продолжается? И мы уже видели матч на Гудисоне, да, такой же, как в прошлом сезоне.
Да.
Просто он чудом закончился, чудом просто случился там, случилась ничья, а по смыслу он был ровно такой же.
Да.
В чем причина? Почему все знают, а все продолжается?
Ну, причина тут на самом деле может быть только одна быть. Это тот человек, который управляет командой и который принимает последнее решение о том, производить ли какие-то изменения с командой или нет. Ведь на самом деле проблема не в каких-то конкретных игроках, которые были приобретены, так и не были приобретены, а проблема в самом подходе. Проблема в том, что эта так называемая проблема не считается проблемой этим главным человеком. Вот в этом главное для нас неудача, скажу я так. Ведь даже с текущим составом, с Артетой, Фламини, Уилшером, с текущим центром, с текущими фланговыми защитниками, можно играть лучше. Нужно просто захотеть изменить тактику, изменить построение, там, инструктировать игроков и так далее. Но этого ничего не делается. И как бы... И мы получаем то, что мы ожидаем с самого начала. То есть все эти проблемы, все, что мы предсказывали в начале сезона, все это мы получаем. Вот. То есть все очень предсказуемо. И поэтому я считаю, что как бы, тут не стоит ходить вокруг да около. Всем понятно, кто во всем этом виноват. Это один человек.
Ну хорошо, мы же не можем сказать, что трансферная кампания Арсенала была полностью провалена, потому что этот человек отказывался тратить деньги. Деньги же были потрачены какие-то.
Были потрачены.
Нельзя же сказать, что Санчес плохой игрок.
Ну, безусловно, нет, конечно. Это топ-игрок, по моему мнению.
Ну да, да. То есть, почему произошел отказ от усиления очевидных позиций? Почему он происходит? Потому что он не видит. То есть причина, что он не хочет тратить денег, отсутствует. Да? Ну, просто потому что деньги тратятся по факту. Может, он и не хочет их тратить, но по факту они тратятся. В чем причина? Раньше была причина, что он не хотел тратить денег и ростил этого Денилсона на роль опорного гения. Вопрос-то, почему? Не видит он, не хочет. Что, в чем... Глубина замысла.
Да, Честно говоря, озвучив все эти причины, да, которые вы только что назвали, то есть вот, нежелание тратить деньги, мы ее отметаем, да.
Ну
там,
да.
а то, что он ее не видит, ну, тоже мы отметаем, потому что какие-никакие цели у Арсена Венгера есть, в конце концов, занять четвертое место, то же самое. То есть, единственное, что я предполагаю, это то, что он это видит, но не хочет это делать.
Почему?
Потому что, ну, единственная, по крайней мере, у меня причина, что когда все тебе говорят о каких-то пробелах, о каких-то проблемах, ты этим заниматься не будешь, потому что ты хочешь выставить себя, как бы это ни звучало тривиально, более умным.
Ну, то есть это эго. Эго. То есть вопрос эго.
Да, это вопрос каких-то личных...
То есть вы считаете, что Арсеналу мешает эго Арсена Венгера? Правильно я понимаю?
Ну, да, можно и так сказать.
Я просто думаю, что люди там масштаба победителей чемпионата Англии, к которым Арсен Венгер относится, я думаю, что они простыми не бывают, и без эго, я думаю, вряд ли вообще там тяжело представить, что можно что-то выигрывать, не будучи какой-то личностью. Вот. И было же время, когда все проблемы фиксировались, покупались игроки в июне, которые нужны команде, да? После сезона 97-98 Венгер давал интервью для обзора годового, где он сказал, что он вообще считает, наверное, вы помните, да, это такая знаменитость. Он сказал, что вообще я считаю, что трансферная кампания должна быть закончена в мае, в середине июня, для того, чтобы игроки могли пройти всю предсезонку с командой, могли сыграться и войти в сезон уже единой командой. Это же абсолютно правильные слова. И это же делалось, там тот же Овермарс в мае покупался, да?
Да, конечно.
То есть все это делалось, все это было, тогда этого эго не было, что ли? Оно не мешало или что?
Ну,
в чем причина? Человек как изменился, почему?
Ну, я думаю, что все равно все люди в какой-то степени меняются, и в то же время все люди индивидуальные. У всех разные ценности.
Согласен.
Вот. Как бы у одних людей ценности – это выигрыш титулов, цель для них – это опечатать свое имя где-то в какой-то зале, в каком-то зале славы. Для каких-то людей целью жизни являются деньги, заработок денег, например. То есть и все люди руководствуются этими целями своими и, соответственно, с ними пытаются каких-то результатов добиваться. То есть это вот такая психологическая материя, которая на самом деле сама по себе напрашивается просто за счет того, что мы видели последние годы. То есть вот других я просто причин никак не могу здесь разглядеть. То есть это личные какие-то... личные цели, которые, возможно, и противоречат стратегии клуба, но, тем не менее, эти цели ставятся во главенство.
Какие цели? Ну, расскажите уже, я прямо весь в интриге. Что это за личные цели? Деньги, что ли? Так их будут давать, если ты будешь выигрывать еще больше?
Ну, понимаете, деньги деньгами, но еще лучше, когда эти деньги в купе идут с какими-то спортивными достижениями.
Ну, вот, естественно, да.
То есть, скажем так...
Мы же сегодня говорим о том, что он враг себе просто получается.
Да. То есть, смотрите, как получается, что деньги экономить, точнее, деньги зарабатывать умеют все, результата добиваться умеют достаточно многие, да. Вот, а добиваться результатов, при этом зарабатывая себе на карман и в то же время не тратя там определенное большое количество денег на игроков, в принципе, умеют, наверное, единицы, если вообще кто-то. Сам Венгер говорил где-то в конце прошлого сезона, что его очень вдохновляет пример Атлетико Мадрида, который полностью подходит под те параметры, которые только что назвал. То есть это малые траты и в то же время большие громогласные достижения. То есть я думаю, что-то истинно где-то здесь. Потому что...
Где? Поясните, где
то, здесь? То, что Венгер хочет добиваться результатов на каких-то своих условиях.
Ну, так, на каких можно сформулировать? Вот на каких условиях он хочет добиваться результата?
В тех условиях, которые никто другой добиваться результата не может.
Ну это что за условия?
Ну, когда, например, нет денег.
То есть так у Атлетико Мадрид их никогда нет. У Атлетико Мадрид они Фалькао вынуждены были продать, потому что в Монако. Потому что люди, которые владели этим Фалькао на две трети. Они решили его продать. Им, они захотели
Да-да-да.
зафиксировать прибыль и заставили клуб его продать. То есть Атлетика находится вообще в тяжелейшей ситуации, потому что он еще и финансами своими не распоряжается. И покупает игроков он только после того, как их продает. Так
Да.
там-то ситуация гораздо хуже, чем в Арсенале. И тем не менее, там пришел тренер, который смог эту команду вывести чуть не в топ-клубы Европы. Да? Если бы не вчерашнее поражение от Олимпиакоса, так мы бы вообще, я бы считал, что Атлетика и в этом году будет там. Вы знаете, что он в этом году выиграл
Да-да-да.
у Реала уже в гостях 2-1?
Да, спокойно выиграл, да.
Да, то есть мы же видим, что есть картины хуже, хуже картины, в которых тренеры добиваются реальных результатов, настоящих, без борьбы за четвертое место, без всякой. Выходит в финал Лиги Чемпионов. Я
Да-да-да.
понимаю, что это не часто случается, но все-таки это есть. У меня, знаете, есть какая версия, если вот двигаться по вашу сторону, что если там вопрос в эго, то у него мания величия просто. А мания величия в тяжелой форме уже заключается в том, что он сам себе все устанавливает. Он сам считает, что будет великим достижением. Он навязывает это мнение общественности через прессу. И потом он декларирует, что он этого добился. И главное, он сам в это верит во все.
Видимо, да.
Сам верит, что он великий, что вот то, что он продержал команду без трофеев 9 лет после строительства нового стадиона, это его величайшее достижение, хотя это тяжелейший провал его, потому что денег в клубе стало больше, их было в достатке. И мы знаем, что на там, условно, 1 января 2013 года у клуба было 190 миллионов фунтов непотраченной прибыли. В то время, когда выращивались Денилсон и прочие орлы. Но, тем не менее, вот общественности навязывается мысль о том, что он гений, никто на его месте сработать не мог бы. Но сейчас-то все это ушло. Вся эта мантра, она пропала. Все, ее нет, этой мантры. Покупка Азила всем рассказала, что все это было вранье, и что Арсенал прекрасно может покупать игроков и тратить большие деньги. Но в условиях траты больших денег, у него выбивается же козырь, что денег нет, и я все могу без денег, да?
Да, получается так.
Ну и что? И он, тем не менее, ничего не делает? Ну, послушай, вот я сижу, думаю, вот выпускается Санаго. В каких целях это делается? Вы верите хоть одну секунду, что он не видит, что такое есть Санаго?
Ну, да, не верю,
Не верите? Так
да.
это же видно. Значит, пошло это дичайшее давление по всем каналам. Не было
Да-да.
просто человека, который не сказал бы, что непонятно вообще, как Санаго в принципе в состав попадает. То есть в Англии это в каждой статье было. Так после выступления с Лестером Санаго из состава пропал. Это что означает? Что он понимает, что происходит, да?
Да. То есть вы хотите сказать, что он прогинается под общественным давлением, да?
Ну, это безусловно, да. То, что ему не нравится, это единственное, что на него влияет, то, что ему не нравится, когда начинают склонять направо и налево. Вот. Но он все делает для того, чтобы его продолжали склонять. Все. То есть у него был период, как сказать, в медицине это называется ремиссии. Знаете, когда человек заболел, болезнь у него
Да,
какая-то
да, да.
долго, а потом он вот чуть-чуть, болезнь отступила, и он стал лучше себя чувствовать, начал выздоравливать. У него был период ремиссии. От покупки Азила до 31 декабря 2013 года.
Да. А потом он опять начал
А
курить.
потом ровно, да, ровно 1 января или там 31 декабря, когда он сообщил, что Арсенал может выиграть титул с Жиру одним, все в этот момент, все вернулось, да, и все началось опять по новой. И, ну, и вот это вот тысячный матч, проигранный со счетом 0-6, это такой мощный символ выдан, да? Что вместо праздника тебе дали в бубен. Вместо того, чтобы приходили подарки там, с тортами, подошли так, битой бейсбольной, дали в бубен. Ну так ты ж подумай, за что дали в бубен? Как так? Хочу ли я еще так в бубен?
Да, не уверен я. Я думаю, что у него есть какая-то определенная вот спортивная цель на сезон, это занять четвертое место, и он не хочет делать ради этой цели больше, чем потребуется. То есть я уверен, что если
А в том, что он займет четвертое место, он уверен, вы считаете?
я
То
думаю,
есть
что
в
он не
нынешней
уверен.
конструкции он уверен, да?
Я думаю, что он не уверен. Я думаю, что он в какой-то момент подумал, что есть такая просто вероятность сама по себе, что, возможно, с таким составом и удастся выиграть четвертое место, скажу так. Если в январе или ближе к январю выяснится, что с этим возникают какие-то проблемы серьезные,
то,
то я думаю, что зимой будут куплены игроки, но те игроки и столько игроков, чтобы ровно занять место четвертое и не выше его.
Не, ну так невозможно угадать,
не,
с
не, не,
кем ты займешь четвертое, а с кем третье.
Не, угадать, угадывать, конечно, никто не будет, но все попытаются. То есть, я не знаю, там, если мы в январе месяце будем там условно на шестом месте, пропустив вперед там, с каким-то отрывом команды, мы докупимся зрелыми игроками, нормальными игроками, но
которые
максимум,
помогут рвануть четверку.
Которые помогут занять четвертое место, но не выше. То есть ровно, то есть вот по минимуму будет минимальная трата. То есть если вдруг выяснится, что мы там, ну вы же сами это понимаете, Иван, если мы к январю случится невероятное, мы будем на первом месте, то зимой, ну точно никто куплен не будет.
Мы к январю на первом месте не будем, поэтому обсуждать это смешно.
Ну ладно, не первыми условно, вторыми, да?
Третьими. Даже если третьими. Нет, я думаю, что в январе никто не будет куплен ни при каких обстоятельствах. Потому что та история с покупкой Аршавина, да, ну последней нормальной покупкой зимней, вы помните, она была в условиях, когда Арсенал отставал на 10 очков от Астон Виллы, от четвертого места. И Венгер, тем не менее, самоустранился от всей этой истории. Мы это знаем, что Аршавина покупал Газидис, Венгер полностью самоустранился. То есть он не рвался покупать-то. Я думаю, что то же самое здесь будет. Будем на шестом месте, он не будет рваться покупать.
Ну, я думаю, что все равно. Вот у нас, когда Монреале покупали на замену Гипсу, то есть я думаю, что зимой там Газидис тоже подключится и кого-то докупит. То есть он, возможно, самоустранится. То есть сам он никого не будет, конечно, покупать. Но кто-то приобретен будет для того, чтобы вернуть четвертое место. То есть я эту картину вижу так. То есть если вдруг выясняется, что мы можем замахнуться на первое место, и нам нужно вот буквально пару точечных усилений, то есть как это было там в январе месяце, да, вот, то никто точно не будет куплен, потому что будут определенные гарантии, что четвертое место мы, скорее всего, возьмем. Если же у нас будут проблемы с четвертым местом, то мы докупим одного-двух игроков, которые нам помогут это место занять. Конечно, никто не дает гарантии, что это четвертое место получится занять. Но по крайней мере, определенные действия будут предприняты, я в этом уверен.
Камиль, а кого покупать-то он будет? Не по фамилиям, а по позициям.
По позициям?
Ну вот давайте представим, вот мы на шестом месте. Сегодня 1 января, кого по позициям мы будем покупать, как вы думаете?
Скорее всего, защитника и опорника.
А у меня есть вопрос, а почему это не было сделано летом тогда?
Да потому что никому не нужен опорник. Потому что...
Так а зачем тогда его покупать в январе?
Ну потому что в январе, нет, извините, секундочку, летом есть мнение, да, условно, есть мнение у человека, что, возможно, с таким составом я смогу занять четвертое место. Поэтому зачем тратиться?
Да, но я если же вдруг... отказываюсь признавать слабости в опорнике.
Да нет, да нет.
Я отказываюсь.
Да какие слабости? Да он ему вообще наплевать на все это. Это вещь, которая, да, конечно, безусловно, его волнует, но тем не менее он все равно будет свою линию гнуть, он не отступится.
Какую линию?
И если линию, что вот я принимаю решение я, и никто на мои решения не может повлиять. Если проблемы там примут там уже широкий оборот, что четвертое место окажется под серьезнейшей угрозой, вот тогда, то есть это четвертое место, это единственное, что его лелеет. И вот тогда я тоже посредством не собственных усилий, а посредством отстранения позволю купить каких-то игроков. То есть вот. То есть четвертое место и не выше. Никому не нужны эти трофеи, ничего. Четвертое место это как цель, и все ставится в угоду этой цели.
Причем цель поставлена самим собой.
Да, конечно.
И то есть ты сам нарисовал эту цель, сам ее выполнил и сам назвал себя великим.
Я более чем уверен, что никакие Фицманы, Газидисы и кто бы то ни было, никто ему первый не предлагал, что, слушай, давай вот четвертое место занимать, и как бы а больше не нужно. А болельщики, ну там будем их как-то одурманивать, там пойдет. То есть я уверен, что эта идея была предложена им самим, просто потому что, ну а почему, если не видно разницы, то зачем платить больше, как говорится. Вот, то есть и все, и эта идея, она двигается уже из года в год. То есть и она, да, о чем мы тут говорим, она уже не единожды была провозглашена как цель, как трофей. Одно интервью, чего стоит, когда он сказал, что я готов быть вечно вторым, это вообще...
Ну, это было до четвертого места еще. Сейчас бы мы это расценили как успех, видимо, просто второе
да,
место.
Да, 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 то есть, ну, это же, ну, я не знаю, то есть, если человек такие вещи, я считаю, просто кощунственные, смеет говорить на публику. Если человек говорит такое в камеру, а задает такие интервью, то у меня единственное впечатление возникает, что человек совершенно ничего не боится. То есть ему до фени на мнение всех болельщиков, и у него есть свои ценности, которые он будет превозносить к обществу. И все. Если кто-то не согласен с этими ценностями, то он может идти во свояси, а кто согласен, ну, будет, встанет под его крыло. Все. И будет так, и только так. Это происходит не только с болельщиками. Это происходит там не только с прессой в какой-то степени. Это происходит и с игроками. То есть есть же интервью, да, там вот Подольский там, или кто-то задает, что вот нам нужны какие-то игроки, там я хочу играть чаще, я там считаю, что что-то неправильно делается. Эти игроки моментально попадают в опалу. Ну, если, конечно, не горит ситуация, то есть и не надо срочно четвертое место занимать, ну, как с тем же Подольским было, то есть он сразу из опалы вернулся, как только надо было добывать очки. Вот, то есть и все это проводится из раза в раз, и то есть и вот я, честно говоря, даже не вижу какого-то конца, который, ну, по крайней мере, который настанет раньше, чем через 2,5 года, вот, то есть до окончания контракта Мегера, потому что человек уже всячески уже демонстрировал, что вот у него есть своя линия, он будет по ней идти, он готов, когда это понадобится, прогинаться до какой-то степени, но не больше, чем потребуется. То есть он никогда не купит и никогда не будет стараться настолько, чтобы завоевать первое место. А первое место только нам и нужно. То есть это две...
Я хотел бы сказать, что оно только нам и нужно.
Да,
что
да,
больше
да.
Оно такое впечатление у нас никому в клубе не нужно, кроме болельщиков.
Да. То есть это во всех смыслах, да, можно? Ну, вот эти вот две, я не знаю, как это назвать, философии, там, две плоскости, да, то есть Арсена Венгера и нашего мышления болельщического, то, что мы хотим выигрывать трофеи, я бы сказал, что клубного мышления, потому что невозможно изменить клубное мышление за десяток лет, они вообще не сходятся никак, они совершенно не сходятся, и то есть это выражается во всем. То есть даже когда вроде бы мы начинаем добиваться каких-то результатов, вот что было в начале прошлого сезона, да, то есть у нас был неплохой ход, и казалось бы, ну, купить там нападающего, купить еще одного игрока в центр, и вроде бы можно замахнуться и на титул. Вот казалось бы, ну вот, ну что там, ну потратить 30 миллионов условно, и титул, и тебе за это болельщики будут безмерно благодарны еще года на три. Нет, ну это не делается. То есть это...
Так почему? И... Потому что мне не нужен титул.
Мне не нужен титул. Мне не нужен титул. Мне нужно четвертое место. Если вот четвертое место станет под угрозу, я буду предпринимать определенные действия.
Хорошо, если при тех же самых усилиях ему предложить первое или четвертое, он же согласится на первое?
Ну, согласится, конечно, да. Нет, ну, никто специально сливать матчи не будет ради четвертого места.
Ради четвертого места, да.
Да, да, да. Но стараться для этого тоже никто не собирается. Поэтому, ну, и мы являемся свидетелями этого каждый день. Поэтому даже если мы обыграли бы Боруссию, даже если бы мы обыграли Сити... Даже если мы обыграем Челси, я не знаю, там, то есть случится какая-то фантастическая вещь, то если окажется, что в январе или там, я не знаю, там весной нужно предпринять малейшие усилия, чтобы довести дело до конца, это усилие не будет предпринято. Если оно противоречит венгеровым устоям. То есть если там не надо выпускать Санаго, если там нужно производить изменения защитой. То есть нужно что-то делать, грубо говоря.
А какая судьба Санаго, кстати говоря, по-вашему?
Ну, я думаю, что... Ну, вообще я удивлен на самом деле, что его уже, по-моему, два матча, да, нет даже в заявке.
Да, да, кощунство,
я даже, согласен. Я даже не успел, честно говоря, посмотреть...
Не было его в Дортмунде в заявке?
Не-не-не-не-не, я знаю, что его не было, я просто не успел посмотреть, какое официальное заявление клуба насчет этого. То есть травмирован он официально?
Я не читал ничего, я читаю вообще официальные новости.
Да-да, то есть я бы, наверное, такую новость не пропустил бы, и, судя по всему, видимо, что-то произошло. Я не готов это обсуждать. Может быть, Венгер на время пары важных матчей решил с ним повременить под покрывалом какой-то травмы. Может быть, я не знаю, там Санаго вдруг перестал слушаться Венгера, и Венгер его самого в опалу засунул. Это мы все увидим в ближайшие, я думаю, несколько матчей. Хотя один из ближайших матчей является матч Челси, где я жду очень жестокой драмы. И, видимо, после такой драмы, наверное, сразу нельзя будет опять заниматься своими штучками. И, скорее всего, с ногой, я думаю, мы нескольких ближайших матчах наверняка не увидим. Ну, по крайней мере,
А
в старте.
потом...
А потом зависит от развития событий. Если у нас начнется хорошая череда матчей, если будем набирать стабильные очки какие-то, то есть, и в принципе, более-менее будем идти к четвертому месту, я думаю, что он все равно там заблистает. Уж в кубках точно. Вот.
Ну, то
А
есть с
там...
Саутгемптоном в Кубке Лиги он будет играть.
Ой, да как пить дать? О чем тут говорить?
А какой состав будет играть с Саутгемптоном в Кубке Лиги, кстати говоря, по вашему?
Конечно, молодежь. Я не потому, что я провидец, не потому, что я хороший
У
аналитик.
нас неплохо быть провидцем, кстати.
Да. То есть не потому, что я провидец, не потому, что я хороший аналитик, а просто потому, что я это видел уже, не знаю, я сбился со счету сколько лет.
Богатый опыт.
И так как я человек адекватный, я умею строить какую-то ретроспективу, я понимаю, что ничего не изменится. Никаких предпосылок не было для этого. А единственная предпосылка, которую для этого вижу, это смена главного тренера, чего не случилось.
А Куман привезет наверняка основной состав.
Я не сомневаюсь, привезет основной состав и продемонстрирует всю мощь. И, честно говоря, наблюдая форму Саутгемптона, я...
Так я думаю, Венгеру хорошо, если мы вылетим сразу.
Ну, я не
Чё ему
знаю.
плохого-то?
Ну, в принципе, да. Если что, можно ведь отмазы какие-то
Да,
применять.
в чем? Не будет ничего нам
Ну, и
объяснять.
может, и не будет. Скажет,
Чем
что
объяснять?
this is a football, и все.
Да. Ну, давайте поговорим про матч с Ман-Сити. Ну, был он эмоциональным все-таки, как ни крути.
Да, это точно.
Там завязано, мне кажется, еще на Сити, что Сити играл грубовато, и этим они достали. Завязан был эмоционально на Уэлбека он. Все манки, поголовно, все знакомые манки говорят одно, что это serial misser. Сколько нам нужно игр, чтобы согласиться или отказаться? Что вы думаете про Уэлбека в матче с Ман-Сити и вообще? Ну, вот этот момент, который он запорол, ну, это... Я не знаю, как это сказать. Но он же все правильно делал.
Не-не, вы имеете в виду тот первый момент, когда он попал в
Штангу,
штангу?
да.
Нет, ну,
Но он же правильно делал все.
не, в данном конкретном случае я думаю, что это, конечно, было правильное действие, и никто бы из наших форвардов, так называемых, никто бы не смог что-то подобное вообще бы придумать даже,
Да,
не
с
то что
этим я
исполнить.
согласен, да.
Вот, то есть у Уэлбека
Никто
есть...
бы этого не делал просто из
Да.
существующих.
То есть у Уэлбека есть, безусловно, футбольные, так, ну, как говорится, футбольные мозги. То есть он умеет придумывать быстрые решения. У него есть техника. Но я думаю, что, конечно, Уэлбек это... Вот у меня есть противоречие. Вот мне, с одной стороны, кажется, что Уэлбек это игрок...
Внутренняя.
Да, что Уэлбек это игрок хорошего уровня, достойного, но с ним нужно работать. Но с другой стороны, я понимаю, что он просидел достаточно долго не у кого-нибудь, а у сэра Алекса. И если у сэра Алекса не удалось как бы привести полное боевое действие этот механизм,
То Венгеру не удастся точно.
то Венгеру-то вообще безусловно, потому что он этим просто не будет заниматься. А вообще, в принципе, способен ли Уэлбек сам заиграть на том уровне, которого мы все ждем?
Он,
Вот у
в
меня есть в этом...
принципе, не мальчик же уже, 23.
Да, он не мальчик уже, поэтому как бы внутренние противоречия, но если говорить о перспективах, то, наверное, в этом сезоне я дал бы ему такую фору
Ну,
определенную.
какую? Вот что будет не провалом в мае месяце?
Ну, я думаю, что не провалом будет голов, наверное, где-то 10-12 плюс.
Но меньше 10 это провал.
Меньше 10 это однозначно провал, да, тут я... Безусловно. Ну, опять же, смотря в какой ситуации, если он будет выходить в старте. То
Нет,
есть,
ну мы
то, что...
имеем в виду при нормальной игровой
При
практике,
нормальной игровой практике, да. Меньше 10 голов – это однозначный провал. И от 10, там, 12 голов надо
Такой
смотреть.
нападающий нам не нужен, да?
Да, да,
Так
да,
мы будем
конечно.
говорить в мае месяце, если он забьет меньше 10 голов.
Ну, я не буду говорить однозначно так, но у меня появятся серьезнейшие сомнения.
Ну,
И,
нам нужен
точнее,
страйкер будет,
да, нам
этот
нужен
плащ.
страйкера, а то и два. То есть
Да.
я поэтому... Вот таких мыслей я буду точно придерживаться. Это факт. Поэтому, что еще раз, то есть подытожить по Уэлбеку, ну, в целом, я был все-таки рад этому подписанию, ну, прежде всего, наверное, потому что на безрыбье рак рыба, вот,
Не,
и
ну прежде
все-таки,
всего потому, что это альтернатива Санагу.
да, ну, это альтернатива Журу, я бы даже сказал, то есть
Ну,
я,
это уже второй вопрос.
да, то есть и Уэлбек все-таки, он техничен, он не такой уж и, там, старый, да, как Журу, условно говоря, то есть ему есть куда расти, у него есть потенциал. Вот. Но единственное, что,
Уж
конечно,
в
да.
этом же Жиру старый. Какой же он старый? Жиру
Нет, ну я
нас сисил.
относительно, я имею в виду. Вот. Но все равно, конечно, меня напрягают и настораживают эти мнения о болельщиках Манчестер Юнайтед, что как бы они достаточно рады избавлению. Но с другой стороны, конечно, я думаю, а как быть не радом в их ситуации, когда у тебя, извините меня, в обойме
Фалькао, Ван
Шнуров, Фалькао,
Перси.
когда ты привык к таким нападающим, то кто такой Уэлбек? Понятно, это просто какой-то подросток там недалекий. Ну, естественно, то есть мне предложил Уэлбека году так в 2002, да, когда у меня были в обойме Вильтор, Беркамп, Анри, Кану, и мне сказали бы, хочешь Уэлбека, я бы сказал, вы что, смеетесь, что ли, надо мной?
Какой Уэлбек? О чем вы вообще?
Да, вообще, то есть...
Да. Пускай пока за молодежь побегает.
Поэтому я думаю, что их, конечно, возгласы, они, наверное, имеют какую-то почву под ногами, но я бы не стал принимать их близко к сердцу, я бы
Нет,
дал...
я близко к сердцу вообще голоса конкурентов не принимаю. Но они все, вот все одинаково говорят, что он serial misser. Это самое страшное для нападающего, на самом деле.
Безусловно, да. То есть, условно говоря, Жиру, вот у меня к нему
Но
миллиард претензий,
он не serial misser,
но не
конечно.
serial мистер.
Конечно, нет. Ну, короче говоря, да, Вилбек может делать все, что угодно, но он обязан забивать. Он может стоять, не играть там, без разницы. Мне еще очень нравится, что мы думали, что когда будет Вилбек, то он сможет нормально играть с Азилом, да? А Азил дошел до состояния, в котором я вообще не понимаю, что он делает на поле. Почему он вообще выходит? Вы понимаете, как он может выходить на поле в этом виде, в котором он находится?
Ну, нам не впервые видеть, что игроки, которые находятся в ужасной форме и вообще ничего не могут, все равно выходят. Если говорить по
И
самой персоналии,
продолжают выходить.
да. То есть, если говорить по самой персоналии Узила, то я вот уже писал на блоге, что Азил, у меня был достаточно большой опыт наблюдения за ним в мадридском Реале еще. Вот, и могу сказать, что Азил, конечно, это он никогда не был и никогда не будет. И сейчас он таким не является, он не был системообразующим игроком. То есть это был всегда такой маленький острый винтик в общем механизме, такая маленькая вишенка на торте.
Но
Но он.
в реале все-таки другой уровень исполнителей был все-таки.
Да, но все равно, то есть, и опыт игры за сборную Германии, то есть, Озил это всегда. Узил всегда, вот как я сказал, Узил всегда был вишенка на торте, он даже
Камиль, ну хорошо, но Азил, когда приехал, мы все знали, что он гений, да? Он же сразу это доказал все. С Сандерлендами, с Стоками, были же
Ну,
эти игры, когда просто, ну...
смотрите, в общем, на самом деле, Азил это игрок с очень ранимой психологией.
Да, я это читал.
То есть это игрок, который даже, то есть про него даже Мауриньо сказал, уж кого-кого нельзя обвинить,
Да,
так это Мауриньо в работе с игроками, да? То есть как он персонально работает с каждым игроком. То есть даже Мауриньо сказал, что Азил это крайне,
сложный мальчик, да, я
да, это
помню.
крайне хрупкий человек, и с ним надо быть, ну, предельно аккуратный, как там с какой-то там хрустальной вазой, которую ты боишься уронить. У нас в Арсенале полная противоположность, полностью противоположные условия для взращивания подобных игроков. Вот, это раз. Во-вторых, чтобы сказать, что по поводу этого удачного старта, ну, опять же, это же вопрос психологии. Человек пришел, и вот у него был какой-то запал, да, что вот сейчас я вот докажу, что меня вот неправильно продали. То есть вот сейчас я. И общий эмоциональный подъем болельщиков, общий, наверное, был определенный саппорт от Венгера, и общее собственное положение духа помогло ему как-то выстрелить. Ну
И
а потом этот запал закончился. Вот этот запал. И уже нужно начинать стараться, нужно начинать проявлять все свои усилия, проявлять себя на 120%, чего УЗИЛ сам по себе делать не умеет. Чтобы из него эти результаты извлечь, с ним надо очень-очень-очень много работать. Таких игроков, я даже не побоюсь сказать, в Арсенале вообще никогда не было. Ну, по крайней мере, последние годы. С этим игроком надо очень много
А
работать.
у меня есть вопрос. А зачем его ставить вингером? Еще тем более этим самым правым. Ну, еще левым я понимаю.
А куда его поставить?
Не, ну
секундочку.
простите, но Озил не может играть вингера. Ну
Нет,
это
нет,
же...
нет, 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 нет. А куда его поставить? Ну, Озила, допустим, выпускают. Его надо куда-то поставить. Куда его
Ну
еще...
так я так я вообще не понимаю. Что значит Озила выпускают, его надо... Ну ворота его тогда поставь.
Не, ну вор... Нет,
Не, ну,
ну...
не, ну просто непонятно вот эта логика мне. Что значит Озила выпускают? Выпускают команду. Команда играет по определенной формации сегодня. Не важно, что она каждый день по одинаково играет. Ну, сегодня она играет там 4-1, 4-1. Но надо же понимать, кто у тебя на какой позиции будет играть. А не так, что ты выпустил 4 АПЗ.
Нет, ну смотрите, ну Озил это все-таки, как-никак, не крути, это дорогостоящий игрок, да? То есть за которого были заплачены огромные деньги. Его выпускают, допустим, по вот такому алгоритму, что за него заплачены большие деньги, его выпускают. Если его все хотят якобы посадить на лавку, ну, в своих головах, да, то должно быть продемонстрировано быть, почему он должен сесть на лавку. И это
Камиль, а
явно...
что недостаточно этой демонстрации? Весь 2014 год, весь, с 1 января начиная.
Нет, ну какую-то форму себе получил, выиграл на чемпионате мира. Какую-никакую.
Я не знаю. Вот. На чемпионате мира он играл так же, как в Арсенале.
Ну, играл плохо, но тем не менее стал чемпионом мира.
Ну хорошо.
Что застилает им глаза? То есть я
не
не
знаю.
Нет, я не исключаю, что Озил там через матчи 5 сядет на лавку. То есть, наверное, да. Это
нет,
вопрос.
Так а как правильно управиться-то с ним?
Нет, я как
вопрос.
Уже сказал, с Озилом надо работать.
А нельзя его просто ставить под нападение?
Куда? Куда под нападение? Ну, секундочку. Да. Там же есть Уилшер, Рэмзи. Ну, которых,
а в чем смысл покупки игрока за 42 миллиона, если речь идет о деньгах? И после этого запихивание его на позицию, где он не может играть. В чем смысл этой
нет,
покупки?
Ну, потому что, нет, ну потому что есть игроки, которым...
Так смысл покупки тогда в чем? Они были и до того, как он был куплен.
Нет, нет, покупка была произведена в условиях ахтунга полного. То есть там брали просто что, вот что продавали. То есть продавали бы там, я не знаю, Томаса Мюллера, купили бы Мюллера, продавали бы там, я не знаю, Карима Бензема, купили бы Бензема, неважно.
Смысл который в том, был что... более нужен, чем Азия.
Да, который, возможно, был более нужен, но купили вот что купили. И сейчас в как бы Озила пихают туда, куда можно, но только не на те позиции, которые Венгером считаются его любимыми позициями. Вот это вот креативные центральные полузащитники, которые Венгер уже точно закрепил за Уилшером и Рэмзи. Он не будет их пихать на фланг ради Озила. Хотя, в прошлом сезоне я отлично помню, когда Озил играл в центре, а Уилшер играл на фланге. И Рэмзи играл на фланге. То есть вот Теперь все это прекратилось. Теперь почему-то считается, что вот этим двум игрокам, нашим молодым, нужно давать волю в центре. А Узил, ну что Узил, пусть пытается, не получится, сядь на лавку. И еще более того, я имею в виду себя как Арсен Венгер, я еще потом скажу, что вот видите, деньги это никогда не дают гарантию того, что игрок хороший, условно говоря. Вот. То есть, как бы, и для меня это совершенно все неудивительно. Вот, то есть все, что происходит. И, конечно, Озил здесь, я не могу сказать, что... То есть Озил, он попал в такую ситуацию, в которую попал в свое время Андрей Аршавин. То есть да, на нем есть частично вина какая-то, но я не готов признавать его полностью виновным. Или даже...
Кого, Озила?
Да, или даже не возлагал бы на него там даже половину вины в том, что вообще происходит. Вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что Озил это игрок, который никогда сам не скажет, что вот я... Вот мне не нравится играть на фланге, мол, ставьте меня в центр, в конце концов, да, вот, потому что...
Ну, то есть, короче говоря, Карло Анчелотти был прав, когда говорил, что Озил отсутствует спортивный характер, и поэтому он Реалу не нужен.
Да, 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 я того же мнения придерживался по Озилу еще в мадридском Реале, то есть, когда у них проходили вот эти вот... То есть, ну, как сказать, у Озила всегда какая игра была, что были проходные матчи, вот, в которых Озил клепал, ну, вдоволь голов. То есть не голов, точнее, ассисты клепал, голы. То есть когда игра у команды катит в целом. То есть как только в дело вступал там условный нынешний мадридский Атлетико, Бильбао, особенно вот матчи с Вель-Классико, это ярко демонстрировали, что Озил напрочь выпадал из этих матчей. И вот это прозвище «Невидимка» за ним закрепилось уже тогда, что вот этих топ-матчах он совершенно пропадал. чуть-чуть прессинг, чуть-чуть лишать времени и пространства, все, Озила нет на поле. И когда его продали там за такую сумму, безусловно, я был рад, но я очень сильно опасался, что как бы я же понимаю, что в Арсенале у нас не работают с игроками, не работают персонально, никому ничего не объясняют.
Не, ну Озил это паник бай был, понятно.
Да. Ну, но это никто и не анализировал, что если бы у нас были бы там условно Озил и какой-то аналог, никто бы не принимал в расчет такой параметр, как силу характера там, и так далее. Всем нужно было просто вот какой-то известный игрок и все, которого можно было взять за более дешевые деньги и побыстрее. Вот так. Вот, то есть Озил, это, я бы сказал, такая большая, ну, на текущий момент, это такая большая трагедия наша общая. Вот, и...
Трагедия, конечно, это громко, но, в общем, это беда,
Ну,
беда.
это беда, которая может перерасти в трагедию, я бы сказал. Вот, то есть и... Поэтому пока для меня, честно говоря, является загадкой, что произойдет в дальнейшем. То есть
Для меня вот
ставить.
уже загадки нет.
Ну, наверное,
Мы
да.
никогда не увидим того Азила, которого мы видели в сентябре 2013 года. Я думаю, что будет ровно повторена история Аршавина на лавку потом. Потом матчи на Кубок Лиги, потом перепродажа куда-нибудь в Германию, я не знаю.
Ну, там Бавария уже вроде как хочет его купить. То есть. Поэтому не
Я не
исключено.
сомневаюсь, что в Баварии он заиграет.
Ну, да, скорее
Ни
всего.
одной секунды не сомневаюсь.
Может быть, да. Азил,
Понятно.
да, это все с ним ясно, я думаю, с этой ситуацией. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Ну да, куда ж мы денемся, посмотрим. Так что матч с Ман-Сити все-таки? Вот какая ваша оценка игры в целом?
Ну, по сравнению с предыдущими играми, Арсенал заиграл как-то живее. То есть был драйв, была какая-то эмоциональная составляющая. Сама игра в плане какого-то общего комбинационного взаимодействия тоже показалась мне получше, чем в прошлый раз. Потому что в прошлый раз вообще игры не было. А здесь я увидел, что вроде как, ну, получается в целом. То есть есть и моменты опасные, есть и четкий короткий перепас. Вот, и поэтому увидел лучшую игру от определенных игроков, там Уилшер, Санчес, там и так далее. То есть,
Но драйв был, драйв, согласен.
да, драйв был.
Был.
То есть, вот, наверное, был вот, да, вот я вот все никак от этого слова не могу отойти. Был драйв и больше ничего на самом деле. То есть был
Просто
драйв.
я когда пересматривал игру воскресенье без эмоций, то у меня на самом деле осталось четкое понимание, что Ман-Сити упустил победу. То есть не мы упустили победу, хотя казалось бы, да, мы там за 6 минут. Ну, во-первых, было еще добавлено 6. То есть все-таки там 12 минут оставалось. Во-вторых, у Ман-Сити по сумме было больше моментов в игре. Ман-Сити мог заканчивать в первом тайме матч, забей не второй гол, я думаю, это все было бы. А уж там момент у Сильвы просто убойнейший был, убойнейший.
У Джека, наверное, есть.
Не, у Сильвы сначала, во втором, в первом тайме еще, в
Понял.
первом еще. Вот, то есть и моментов в целом было у Ман-Сити больше, поэтому когда вот этот драйв снять с просмотра, да, тем более ты впрямую смотришь там, тяжело, да, вот с анализом. В общем, то есть мне это четко напомнило игру аутсайдера с фаворитом. То есть бывают случаи, когда Кардифф выигрывал у Ман-Сити, да, на замахе, на драйве, там, покатило, аля-улю, затолкали. То есть вот такого уровня. То есть я прекрасно понимал, что после второго просмотра прекрасно я это количество уязвимостей сзади неимоверное, вот эти провалы на флангах. И я прекрасно понимаю, что при случае нас на Этихаде ждет вынос ногами вперед. При случае, если Ман-Сити будет там в нормальном настроении, в нормальной форме, то нас вынесут ногами вперед там. Просто у нас нет шансов вообще. Потому что то, что вчера продемонстрировал Дортмунд, по большому счету, он меня удивил в плохом смысле Дортмунд.
Да, согласен.
То есть Дортмунд в прошлом году играл с нами намного лучше у себя дома. Давил нас гораздо сильнее. Просто он не забил в результате и пропустил. Поэтому нам удалось там выиграть, но Дортмунд выглядел гораздо сильнее в прошлом году. В этом году Дортмунд выглядел хуже. Мы были просто вообще никакие. И спасибо, что у Дортмунда этот был Мхитарян, который там.
Да, это просто, конечно,
Да, который.
пэнтхэ.
Да, то есть по смыслу, игра в Дортмунде, это был ровно тот же Энфилд, ровно тот же Стэмфорд-Бридж. Там могло быть и 5-1, и 6-0. То есть это все то же самое.
Ну, по сути, да, конечно. То есть, беря в расчет и прошлогодний матч, да, у меня возникли аналогичные ассоциации, что Боруссия играет хуже, но
Ну,
мы
там, у них,
играли
говорят,
настолько.
целый состав травмирован или там
Да, то
там
есть у них
человек
там не
сколько.
было Ройса, у них не было Брусчаковски, у них не было Хумельса, у них не было Гюндогана, у них не было Шахина. То есть у них там вообще
Ну, Лазарет, да.
вся основа была в лазарете. Вот, но, конечно, в прошлом году, вот вспоминая прошлогодний матч, мы играли как-то сносно, я помню. То есть все равно, то есть
Нет,
мы.
ну какая-то у нас была какая-то контр-игра. Тут она тоже какая-то была. В конце концов, Уэлбек-то обязан был забить.
В принципе,
И
да, но
если бы Уэлбек забил, возможно, что-то и поменялось бы. Но, конечно, соотношение ударов 24-4, оно, в общем, само за себя говорит.
в общем, я бы сказал так, что обе команды сыграли хуже своих прошлогодних представлений, но
Да.
Арсенал сыграл намного более хуже.
Да, намного
Вот, то
хуже,
есть,
конечно.
поэтому и это вылилось в тот результат, который имеем. Конечно, если бы исполнители, хотя бы еще парочку исполнителей Боруссии были бы здоровы, там типа Ройса, например, или Гюндогана,
Да,
то
там было бы гарантированных 5-0.
там было бы, наверное, ну там да,
5-1.
голов нахватало
6-1.
бы
Да,
точно.
да, да. Да. Там этот 17-й номер, парень, забыл у него сложная фамилия, француз этот, похожий на Санаго, да, внешне?
Абименьянг, по-моему.
Да, 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 который забил второй гол. Он в целом, конечно, он еще корявый, в
Ну
целом,
да.
но у него задатки-то все есть, и это видно, что это не Санаго совершенно.
Да уж, это точно.
Он и соображает, и
Он и
бьет, и
быстрый очень.
быстрый, да, то есть и с мячом он нормально. У него он корявый еще просто, но это он наберет, да, потому что то, что Санаго не наберет никогда вообще в жизни своей. То есть, опять же, я думаю, что он никаких денег особых не стоил, когда Боруссия его убрала.
Ну да, наверное, его купили за какие-то копейки.
Ну да, то есть, по арсенальским меркам вообще не серьезно.
Да.
Значит, Ман-Сити нас это... Проехали мы с ним. Ничего, это на самом деле нормальный результат для сегодняшней истории. Просто вопрос с Астон Виллой встал. Я видел... Сколько игр Астон Вилла? 2 из 4 в этом году. Астон Вилла это отстой, такой же, который и был в прошлом году, но неимоверно прушный в этом году. Вы видели игру на Энфилде? Нет, как они играли?
К сожалению, нет,
Они
не видел
забили
хайлайтов.
гол в начале забили, поставили сзади автобус, и Ливерпулю этот автобус уперся. Все. У Астон Виллы был один удар в створ. Это гол. Самое интересное, что у Ливерпуля тоже был один удар в створ. То есть это такая... Ливерпуль провел ужасный матч совершенно. Я вот не знаю, как они играли вчера в Лиге Чемпионов с Лудогорцем. Видимо, тоже безобразно,
Видимо, да.
судя по счету и по тому, что там происходило. Вот, но... В общем, Астон Вилла, несмотря на то, что она имеет 10 очков после 4 игр, да, так на всякий случай,
Да.
это все равно борец за выживание. То есть совершенно не впечатляюще. Но, в нашей нынешней форме, я думаю, мы там не выиграем.
У меня на самом деле ожидания достаточно определенные по поводу этого матча. Астон Вилла, мы, ну я вижу, я знаю, как мы играли с Астон Виллой в прошлые годы. То есть мы играем с ними очень неплохо, на самом деле. То есть мы вообще редко Астон Вилле у нее дома проигрываем. То есть и в
Я,
этом
честно,
году...
вот так сходу вообще не вспомню, когда мы последний раз там проиграли.
Да,
Ничья
да, да.
помню, 0-0 там эти, это помню, проигрыш не помню.
Вот, да, и я поставил вообще в прогнозе насчет 1-2, по-моему, в пользу Арсенала. Вот, просто потому что Астон Вилла это дно, это их пруха, я думаю, в какие-то моменты должна заканчиваться. Их набор очков, так как они борцы за выживание, тоже когда-то уже пора прекращать набирать, пора возвращать свою колею. Ну и Арсеналу тоже так подумал, что где-то нужно цеплять эти очки. То есть потому что дальше их цеплять и получится
Но
все
дальше
тяжелее и тяжелее.
поездка на
Да,
Стэмфорд-Бридж.
и поэтому нужен определенный задаток перед поездкой туда, и я поэтому вот как-то на основании этих эмоций я абсолютно уверен, что мы там точно не проиграем, ну выиграем, как пойдет, я думаю.
Ну а у Тоттенхэма дома, я вот думаю, нам лучше было бы в эти выходные играть с Тоттенхэмом дома, потому что Тоттенхэм это наш клиент дома, и нам было бы это гораздо лучше, чтобы отойти от Дортмунда. А выезд в Бирмингем совершенно я... Никакого оптимизма не питаю. У нас вообще расписание свежее такое. Ну, выезд в Бирмингем, это ладно. Потом дома с Тоттенхэмом мы протрактуем, что это легкий матч, да? А потом, потом выезд на Стэмфорд-Бридж, где, судя по сегодняшней форме Челси, там как это, мало нам не будет.
Да, я даже причем не представляю, то есть как надо так сыграть, там, чтобы не проиграть крупно. Поэтому...
Да. Ну, там вся надежда, что Челси не будет очень сильно хотеть выиграть
крупно. Да, они в прошлом году, я бы не сказал, что прям рвали металли там. Там просто...
Не, была... ну они забили два гола, какой минуте, к шестой, к седьмой.
Так что, нет, ну я и говорю, что они там, они особо рвали-то. Они просто, Арсенал просто раскатывался как масло под огненным ножом.
Да,
и
там
и все. Да, и как бы, да, пару раз там мастерски то там накрутил, забил, потом Шурли там пробил, то есть вот прям...
Но у них меньше мастеров не стало. Коста производит такое тяжелое для нас впечатление.
Коста это, да, это такой игрок, конечно, который...
Этот разорвет нас в одиночку.
Да, в одиночку. А еще там будет Фабрегас, на секундочку.
Ну, парочка это,
да. Который будет...
А плюс еще там есть
Азар. Не-не-не, я имею в виду, что Фабрегас-то как будет заряжен. Не знаю, я думаю, что он очень постарается забить, конечно. Не потому, что он там зол как-то или что-то, а вот просто он... Просто вот он посчитает нужным, что доказать, что я все еще в форме. То есть, и почему от меня отказывались, я не понимаю. Вот. Поэтому я думаю, что там со всех сторон, с какой ни посмотри, там я вообще не вижу никаких просто вариаций, как мы могли не проиграть там крупно. Я молчу там о поражении простом там или так далее. То есть, и тем более Мауриньо, я тоже, ну, так понимаю по опыту, что он Венгера очень сильно недолюбливает, наверное, больше всех, я не исключаю, в премьер-лиге, и он уж там так подготовится к этому матчу, что...
Так, ну ладно.
Да, я просто как бы не хочу негатива, мне просто интересно, что по этому поводу думает Венгер.
Ну, что об этом думает Венгер, мы узнаем. Перед матчем, я думаю, ничего нового, Камиль, вы не узнаете о том, что думает Венгер о матче с Челси. Для вас никаких новостей не будет. Да, Mental Strength, Top Quality. Все те же самые мантры.
Посмотрим.
Я, правда, думаю, что его спросят насчет того, помнит ли он свой тысячный матч.
С такой стороны, да, зайдут? То есть не со стороны,
ну, поражения, а так. Ну, а что, да. Ну, хорошо. Ваш оптимистичный прогноз мы возьмем в руку и пойдем долбить предсказателя, который чудом соскочил на ничью в последнем туре. Камиль, спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И вперед к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди! И зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, привет, Иван, привет. Ну, я же говорил, что все будет по-новому. По-другому, по-правильному, по-честному, по-справедливому.
А что по-справедливому?
Уже вы еле-еле на ничью наиграли.
Ах, мы еле-еле наиграли.
И это только начало, да.
Для тех, кто вдруг не в курсе, я сообщу, что чудом так называемый предсказатель избежал очередного слива в последнем матче, сыграл в ничью 2-2, бесконечно счастлив, и в целом все, я думаю, читатели считают это огромным успехом.
Иван, чуда никакого нет, это изящная комбинация. Мы держали в напряжении до последней минуты общественность, да? И совершенно в таком чемпионском стиле показали, что сейчас ничья. Ну, а дальше, вы понимаете, дальше пойдет по накатанной.
Да, в этом нет сомнений, кстати, что дальше.
Все меньше и меньше у вас будет шансов. 2-2 – это как такое последний привет, да, последнее вы очко, можно сказать, в ближайшее время, я думаю, завоевали. В общем, настроение у нас хорошее, и мы с оптимизмом смотрим вперед.
Да, то, что вы смотрите вперед с оптимизмом, это понятно. Но реальность-то, конечно, рассказывает совершенно однозначно, что будет дальше происходить. Чудесное спасение на ничью. Разрыв минус 12 после 4 туров. Более того, я скажу. Значит, после 4 туров ваш набрал вообще всего 5 очков.
То есть он набирает. Каких?
Так это не важно. Он набирает очков в туре. Если так дело пойдет, то он наберет 38 очков. Хорошо, 40 по итогам чемпионата. Набрав 40 очков, он выиграть в принципе не может.
Ну, это неправильная статистика. Это неправильная статистика. Вы же понимаете, что статистика это в руках.
Это отсчет тренда.
Вот. А тренд какой? Сейчас ничья 2-2.
Нет. А дальше? В прошлом году он набрал 100 очков за сезон все-таки.
Вот какой молодец.
Это
вот
было,
какой молодец.
Это было 3 очка за игру примерно, чуть поменьше. Сейчас он набирает... 4, да. Да, ну мы набирали там 4. А, вот. А сейчас он набирает вообще очко. Мы набираем те же самые 4, а он набирает очко.
Ну, посмотрите, где находится Манчестер Юнайтед. Посмотрите, еще пока внизу разогревается, так сказать, Атлант расправляет эти самые плечи, да. Так, как там в былинах? Полежал на печи, встал так это лениво, позевал немножко, а потом как махнул, и нет соперника.
Махнул, ну, вот так... махнул это рюмку только, если, да, и там уже... Ну,
никто... нет, сначала нет, рюмку, нет потом дубиной там, да, или кто чем уж.
Да, да, да.
В общем, вот в таком именно изящном, эффектном, отчасти кинематографическом, да, чтоб зрелищном вот стиле, потому что это же зрелище.
И в угаре забил дубиной Змея Горыныча, да?
Ну да, да. В общем, я думаю, что тренд понятен.
Да, тренд совершенно однозначный, то есть... Борьбы в целом нет. Есть отдельные туры, в которых удается соскакивать. Все. В первом туре чудом соскочил. С тем же счетом 2-2. Сейчас 2-2. Дальше остальное время укатывается. Короче, я думаю, что сейчас парочка туров разрыв будет доведен до 20 где-то очков, если не больше. И все начнется прямо в этом. В туре, который в ближайший уикенд. Вы на центральный матч взяли коэффициент какой-нибудь на Манчестер Сити Челси?
Ну, Иванна, вы же знаете, что Нострадамус чек, который идет с открытым забралом, без административного ресурса, и поэтому на центральный матч поставлен коэффициент 5.
О-о-о. У нас 2 поставлено.
Ну, естественно, кто мог ожидать другого? Естественно, вы там это... Так.
Ну, давайте убьем ваш коэффициент 5 сразу. У нас счет 1-3 в пользу Челси.
Ну, 2-3.
То есть та же тема.
2-3.
Угу.
Не сильно-то вы убили наш коэффициент.
Ну, я думаю, что Манчестер... Я лично думаю, что Манчестер Сити вообще не проиграет.
Не проиграет.
Непонятно, с чего этот оптимизм у всех, что Челси выиграет на Этихаде.
Ну, наверное, все взяли Фэнтези Лиг игроков Челси и хотят теперь, чтобы там побольше голов было.
Ну, да, то есть... Как это? Формируют события силы желания, да?
Да, да.
Угу. Так, ну а у вас коэффициент 2 на что?
А, естественно, мы вместе с Арсеналом едем в Бирмингем, и там...
Собственно, и что там будет?
Ну, в общем-то, мы считаем, что Арсенал выиграет у Астон Виллы.
По-моему, у вас нет коэффициента. Потому что у нас-то счет 1-2.
Ну, у нас 1-3.
А, даже так.
У нас 1-3. Вы учитесь у нас, да, в общем-то, видите уже немножко будущее, да. Что-то... Но не совсем точно. Что-то не видите, совсем видите. Точно, да. Вот надо вам еще немножко поднатореть. Нет, 1-3 будет счет.
Хорошо. Коэффициент 3 у нас на матч Вест Хэм-Ливерпуль. И у нас уверенная победа Ливерпуля 3-1.
Я хочу вам заметить, Иван, что мы все время расходимся в один мяч. Mm-hmm. Это говорит о том, что вы многому научились уже у Нострадамуса. Вот. Правда, еще что-то и предстоит вам.
Да, нужно работать.
Перенять от профессионала. Значит, Ливерпуль действительно победит.
Но только, в Лондоне. Только 1-2, да?
Да, но только со счетом 2-1. Да, да. Mm-hmm. Троечка наша, замечательная, золотая. Едем мы в Уэльс, который, видимо, следующим будет голосовать за независимость. И там Свонси под восторженный рев болельщиков...
Проиграет.
Несет Саутгемптон. Несет 2-0.
Mm-hmm. У нас 1-2, в общем.
И это в корень неправильно.
Не знаю. Я бы скорее на Саутгемптон поставил.
Посмотрим, посмотрим. Ну вот здесь-то мы как раз и получим.
Ну и последний удар, который будет нанесен вашему поддыхской в Сентом 5. У нас на матч Тоттенхэм Хотспур вис Бромвич Альбион.
Ну, у вас что-то оригинальное? Или...
Да, очень, очень, неимоверно оригинальное. 2-0 в пользу Тоттенхэма.
Нет у вас коэффициента. Нет, надо же когда-то на нашей улице устроить небольшой праздник. 2-0 Тоттенхэм, да. Вы научились многому у Нострадамуса. Именно с таким счетом будет повержен Вест Бромвич, приехавший в Северный Лондон. Да, вот так, Иван. Видите, вот всерьез мы взялись за дело. Я же вам говорил, что Ботвинник... Смотрел, там ладью пожертвует, вроде игра ничего. Слона пожертвует, тоже игра. А потом раз, два, три, четыре. И сопернику уже мат. Вот именно так работает Нострадамус.
Иван, вы... Ири, что... Да, да, я это, думаю, когда начнется, наконец, превращение вашего текста в реальность. Пока я вижу на табло... Или, как говорили, на табло счет 17-5.
Не всегда, не всегда счет на табло соответствует истине.
Да, да, мы знаем, да, что картина шире места в таблице. Эту басню мы слышали, да. Последнее не весь сколько времени пока что счет на табло не дает возможности нам говорить о серьезном соревновании. Играем с вами в поддавки все время, это все равно не помогает. Как написал один из наших читателей в прошлой теме с прогнозами, ну что, будет очередной разгром.
И он, кстати, ошибся, потому что была боевая ничья, где еле-еле Блок сумел свести дело к одному очку.
Блок в принципе уже проиграть не мог перед последней игрой. В принципе не мог. Могли только порвать 7-1. Если бы Хал выиграл, то было бы 7-1. Так 2-2 подперло. Так что... Ну хорошо, короче говоря, я теперь буду вот так вести, что хоть один тур Нострадамус выиграет или нет.
Просто... Естественно выиграет, естественно. Я думаю, это будет ближайший тур.
А, ближайший. Я думаю, ближайшие Е уже туры. Угу. Ладно. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, по-прежнему знаем только мы.